После детального обсуждения вопроса по плану контрнаступательной операции, Верховный, обращаясь ко мне, сказал: «Вылетайте обратно на фронт. Принимайте все меры, чтобы еще больше измотать и обессилить противника. Посмотрите еще раз намеченные планом районы сосредоточения резервов и исходные районы для Юго-Западного фронта и правого крыла Сталинградского фронта, особенно в районе Серафимовича и Клецкой. Товарищу Василевскому с этой же целью следует выехать еще раз на левое крыло Юго-Восточного фронта и там изучить все вопросы, намеченные планом». После тщательного изучения на месте всех условий для подготовки контрнаступления, мы с Василевским вернулись в Ставку, где еще раз был обсужден план контрнаступления и после этого утвержден. Карту план контрнаступления подписали Жуков и Василевский. «Утверждаю», — подписал Верховный. Сталин сказал Василевскому: «Не раскрывая смысла нашего плана, надо опросить командующих фронтами в отношении их дальнейших действий. Мне было приказано лично проинструктировать военный совет Донского фронта о характере действий войск с целью всемерной помощи Сталинграду. Хорошо помню разговор 29 сентября в землянке в Балке севернее Сталинграда, где размещался командный пункт командарма Москаленко. На мои указания активных действий не прекращать, чтобы противник не перебрасывал с участка Донского фронта силы и средства для штурма Сталинграда, Рокоссовский сказал, что сил и средств у фронта очень мало, и что ничего серьезного мы здесь не добьемся. Конечно, он был прав. Я тоже был такого мнения, но без активной помощи Юго-Восточному фронту, теперь Сталинградскому, удержать город было невозможно. 1 октября я вернулся в Москву для дальнейшей работы над планом контрнаступления. От Сталинграда до Москвы летел в самолете генерал-лейтенанта Голованова, которым он управлял лично. Я с удовольствием сел в кабину к такому опытному летчику. Не долетая до Москвы, почувствовал, что самолет неожиданно делает разворот и снижается. Я решил, что мы, видимо, уклонились от курса. Однако спустя несколько минут Голованов повел машину на посадку на незнакомой мне местности. Приземлились благополучно. «Почему посадили машину здесь?» — спросил я Голованова. «Скажите спасибо, что были рядом с аэродромом, а то могли бы свалиться». «А в чем дело?» «Обледенение». Во время разговора подрулил мой самолет, который летел вслед за нами, и на нем уже я добрался до центрального московского аэродрома. Естественно, что полеты в сложных условиях, спешка с вылетами, не могли быть всегда удачными. Хорошо помню еще одну самолетную историю, едва не стоившую нам жизни. Это было также во время полета из Сталинграда в Москву. Погода в тот день стояла нелетная, шел дождь. Москва сообщала, что над городом туман, видимость ограничена. А лететь надо, вызывал Верховный. До Москвы летели неплохо, но на подходе к Москве видимость не превышала 100 метров. По радио летчику была дана команда из отдела перелетов ВВС идти на запасной аэродром. В этом случае мы наверняка опаздывали в Кремль, где нас ждал Верховный. Приняв всю ответственность на себя, я приказал летчику Смирнову садиться на центральный аэродром и остался в его кабине. Пролетая над Москвой, мы неожиданно увидели в 10-15 метрах от левого крыла горловину фабричной трубы. Я взглянул на Смирнова. Он, что называется, не моргнув глазом, поднял самолет чуть выше и через 2-3 минуты повел его на посадку. «Кажется, мы счастливо вышли из той ситуации, про которую говорят дело труба», — сказал я, когда мы приземлились. «В воздухе все бывает, если летный состав игнорирует погодные условия», — ответил он, улыбаясь. «Моя вина», — сказал я летчику, крепко пожав при этом ему руку. Смирнов был славный человек и очень опытный летчик. С ним мы налетали более 130 часов. В октябре Сталинград по решению Ставки было переправлено через Волгу более 6 доукомплектованных дивизий, так как от старого состава 62-й армии по сути дела, ничего не осталось, кроме тылов и штабов.